Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Добрый день. Это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Мы решили сегодня немножко покровавить июнь и найти какого-нибудь злодея, о котором вы не знали. Наталья Ивановна нашла этого злодея среди турецких султанов. У нас они уже были. Было, по-моему, о его сыне, было о его папе. Наконец-то он сам. Наталья Ивановна.
Добрый день. Это Селим Первый, по прозвищу Грозный, по-турецки Явус, Явус, Явус.
Грозные были,
но
видимо.
Перевод Грозный, условный, очень близкий нашим сердцам российским.
Мне сказали свирепый, я спросил одного турка.
А есть вариации, вариации, злой, жестокий, храбрый и свирепый. Вот все эти вариации у специалистов по Турции можно встретить.
Какой симпатичный мальчик.
И каждый выбирает из этой прелести какую-нибудь свою.
Там выбор ограниченный между свирепым, грозным и жестокосердечным.
Ну, храбрый выбор. И свирепый, чуть-чуть так реверанс. А в общем, Явус, благодаря их прозвищам я знаю несколько турецких слов. Кануни, законодатель, Явус, грозный или жестокий, ну и так далее, по их прозвищам. Фатих, стремительный, победительный. И так далее. Но это не говорит о знании турецкого языка. Конечно, я опирался при разговоре, при подготовке разговора о Селиме Первом на литературу. Сразу скажу, что по-русски почитать о нем специально очень трудно и практически нет. Но об Османской империи книги есть. Петросян Юрий Антонович, если оговорился, то извините, «Османская империя» 2012 года, новая книга. И она научно-популярная, но с хорошей научной основой. Переводная «Лорд Кинрос», как это звучит? «Расцвет и упадок Османской империи». Редактор там Мейер, наш очень хороший специалист-востоковед, 98 года. Льюис Рафаэла, «Дама», «Османская Турция», в скобках «Быт», «Религия», «Культура», 2004 года. Кто хочет о деталях что-то узнать? Очень интересная статья, это последнее, что я назову, Нефедова Сергея Александровича. Уральское отделение РАН. Реформы Ивана III и Ивана IV, двоеточие. Османское влияние. Вопросы истории. 2002 год, номер 11. Мне статья показалась удивительно интересной. И эта тема вообще может быть какой-то специальной темой разговора. Правда, она затрагивает русскую историю. Но настолько любопытно, что я так хотя бы бегал, сегодня упомяну. Кто такой этот Селим? Если вот так, заставка, рубрики, анонс. Правил всего 8 лет. Но за это время... Правил с 1470 по 1520.
Простите, родился он в 1470.
Да, с 1512 до 1520. Родился в 70-м или около того. Как всегда, дата не точная. Всего 8 лет. Но за 8 лет практически удвоил размеры Османской империи.
Территориальные.
Этим территорией, этим, конечно, не забываем в их истории. Включил части Ирана, Ирака, Армении, Сирии, Палестины, Египта. Ну, все его основные устремления были на восток. Но после его правления позиции Османской империи на востоке были, в общем-то, на какое-то время, на долгое время, почти незыблемыми. Его преемник, знаменитый его сын, Сулейман I Великолепный, очень заметный. Это очевидный золотой век Османской империи. Ну и потом очень многие видели знаменитый сериал «Великолепный век», где, в общем, много правдивых деталей. И там является Селим Сулейману. Является как бы, ну, во сне, как привидение, грозное и страшное. И как бы Сулейман Великолепный в страхе говорит, что не хочу быть таким.
Как папа.
Ну, ровно таким он не стал, но черты были. Ну и, наконец, в целом, фанатичный, фанатик религиозный, фанатично боролся с еретиками, помимо... А еретиками считал шиитов, помимо расширения территории. И широко практиковал установленную еще его дедом, так сказать, семейную жестокость как юридическую норму. Не забегая вперед, назову вот так. Семейная жестокость как юридическая норма. Эта норма существовала долго в Османской империи, но о ней мы еще вспомним. Итак, Селим I. Явус, кто же он такой? Правитель грандиозного государственного образования. которая возникла на Востоке, в недрах Малазийского полуострова в XIV веке. Создателем считается некто Осман, отсюда название Османской империи. Возникла из мелкого княжества, которое называлось у турк Бейлик. Даже такое уменьшительное название подчеркивает, что это было что-то не очень крупное. На землях распадающейся Византии. Вот Византия не в силах Восточной Римской империи была уже удерживать обширные земли, в том числе, прежде всего, на Востоке. Куски отламывались, и среди этих отломившихся кусков и был зародыш будущей грандиозной Османской империи. А самая долгая из империй, доживших до нового времени и 20 века. Потому что Турецкая республика — это 1922 год. Невероятно долгая история. На этой территории с глубокой древности была жизнь. И жизнь самая разнообразная. Там было Хеттское царство, там была Мидия, государство Ахеменидов, империя Александра Македонского, государство Селевкидов после распада Александра и воин Диадоков, Понтийское царство Пергам, Древний Рим имел там свои колонии, Византия, в конце концов, и маленький Конийский султанат. Вот в нем отец Османа, основателя Османской империи, Эртугрул, был вассалом Конийского султана. То есть маленький правитель небольшой
области. Вассал маленького правителя.
Да, да,
маленький вассал маленького Конийского, правителя.
Да, Конийского
султана. Но это было все-таки за 150 лет до нашего мальчика.
Но провозгласил себя правопреемником сельджукидов. Тоже предшественники. То есть предки османов, турки агузы, бежали под давлением монголов в 13 веке из Хорасана и Ирана. Ну, Хорасан — это юго-восток Малой Азии. В общем-то, беглецы, племенная группа. Что происходит, не объяснишь. Каждый раз вспоминаю Гумилева. Читаю про его идею пассионарности, который — это момент взлета. Как у каждого человека в жизни есть зенит и взлет, так и у этноса. Вот похоже, что да. Один из специалистов пишет, цитирует Петросян, по-моему: «Существует такое мнение, что на земном шаре нет другого географического района, где на протяжении десятков веков побывало бы столь много разных народов и племен». Это любопытная мысль. Потому что, ну, взять тот же долгожитель Китай. Эта цивилизация поразительно живуча. Но все-таки на ее территории определенная группа, этнической группы закрепились и закрепились. А тут их как бы волнами смывает, приходят следующие. Но очень надолго закрепились именно османы, предки современных турок. Исток в древности где-то хетты, уже прямой связи нет. Нет. Свой вклад когда-то внесли древние греки на этой же территории Западной Анатолии в 9-4 веках.
Да, Леван, давайте к нашему мальчику.
Ну, Рим. То есть здесь волны цивилизаций. Итак, мальчик Алексей Алексеевич очень нетерпеливо всегда ждет, когда же родится мальчик. Да, и Селим жесточайший был когда-то ребенком. Его отец — султан Баязид II по прозвищу Святой. Ну, конечно, святым его провозгласили за то, что его очень долгое правление, 31 год, в отличие от Селима, его папа правил 31 год. 1481-1512. Он миролюбиво правил. Фактически не было завоевательных войн, только оборона границ.
И... Но они только взяли Константинополь, им это переживать, пережевывать.
Да. Константинополь взял дед Селима.
Да.
Мехмед II Фатих.
Да.
В 1453 году взял Константинополь. Константинополь превратился в столицу Османской империи Стамбул. И именно он, Мехмед II Фатих, великий завоеватель, который двинул через Константинополь дальше на Европу, стал великим бедствием для Европы. Но потом была пауза довольно большая. Хуниди, знаменитый венгерский полководец, остановил османов на 50 лет. Но все-таки традицию убийства ближайших родственников для спокойствия государства именно он, Мехмед II Фатих, сделал законом. Наш мальчик, как вы говорите, этому закону строго следовал. Мехмед начал с того, что он удушил в ванной своего брата, наследника, ну и так далее. И тогда сделал это законом. Считается, что Селим Первый, наш мальчик, был похож как раз на этого деда.
На дедушка.
Пошел не в папу миролюбивого и даже деда, по прозвищу святой, а в очень воинственного и жестокого деда. Селим был третьим или четвертым сыном, вот, ну, по-разному указывают авторы. Дело в том, что гаремные дети плохо поддавались
учету, взвешиванию у труски и усушки.
У труски-то лучше.
Да, у труски подавались лучше,
конечно. А вот учету тяжело. Итак, он был третьим или четвертым сыном.
То есть не старший, вот это важно.
У него не было никаких шансов называться наследником престола.
А был шанс быть удушенным своим братом.
То есть гарантированный и не шанс. Я даже не знаю, как жили эти люди, с каким сознанием. Он знал, что это закон. Так что, как только будет смена власти, его удушат. И не всякий хочет, чтобы это случилось. Все сыновья султана Баязида II миролюбивого были назначены правителями различных провинций уже обширной Османской империи. Селим управлял Трапезундом. Бывшая Трапезундская империя, которая существовала с 1204 по 1461 годы, и была вассалом Византии на берегах Черного моря, и была покорена дедом Селима в 1461, тем же Мехмедом. Но вот идут годы, правит 31 год. Отец стареет, Селим взрослеет, ему к 40. А отцу за 60. Слабеет, болеет. И что самое страшное, выделяет своим вниманием очевидным брата Селима, старшего брата, Ахмеда. А у Ахмеда, как тоже опять специалисты разные, считается, были две наклонности, что как бы он был хороший администратор, хорошо правил своей провинцией, и в то же время увлекался боковыми течениями религиозными. Неизвестно, что из него получилось бы. И Селим понял, что надо самому думать о своем будущем, которое вот-вот придет и грозит ему убийством, удушением, скорее всего, утоплением, отравлением. Все было популярно. Итак, 1511 год. Селим решил взять свою судьбу в свои руки. Он взбунтовался против власти отца.
Мятеж.
Мятеж. Никаких лозунгов, кроме «хочу власть», реальных нет. Папа пора. Это вообще очень популярно.
Папа
в этих, да, восточных правителей.
Пора.
Очень популярно. И во главе сравнительно небольшого войска Селим двинулся на Константинополь, уже Стамбул. 50 лет назад Константинополь стал Стамбулом. Он надеялся на поддержку горожан. И это была ошибка Селима. Как раз горожанам-то должно было нравиться мирное правление старика Баязида II, прозванного святым. Вот за это и прозванного. Им как раз для торговли, для барышей.
Для ремесла.
Ну да, нужно спокойствие. А Селим учтет свою ошибку. И учтет очень скоро. Ошибку он понял быстро. Он подступил к Константинополю. Горожане ему навстречу не ринулись. А папа, Баязид II, не увлекавшийся завоеваниями, против сына бунтаря собрал очень большое войско. Мятежник Селим разбит и бежит. И бежит так любопытно куда? В Крым. Он убежал в Крымское ханство, которое было обломком Золотой Орды с 1475 года. Обломком давно, а с 1475-го вассалом турецких султанов.
Но не частью империи.
Вассал.
Только вассал.
Данник.
Войско поставляли, деньги. Он бежит же в Крым, понимая, видимо, что папа там не достанет, что крымские гиреи не выдадут.
Но представитель султана в Крыму, Баязид II, назначил там своим представителем внука, сына Селима, будущего Сулеймана Великолепного. То есть Селим...
Он бежит к сыну.
Побежал к сыну. Сыночек, помоги. Сын принял его хорошо. Надо сказать, что вообще демонстративным злодейством Сулейман Великолепный не отличался. Так, понемножку, к старости.
Тени.
Рядом с другими еще ничего. Итак, в будущем Сулейман Великолепный принял отца, укрыл его там, на территории Крымского ханства, где у него были хорошие позиции.
Гиреи?
Гиреи принимали, были вынуждены принять свою вассальную зависимость, и потому контакты с представителем султана были миролюбивыми, и то, что он дал, так сказать, укрытие, защиту своему отцу, не вызвало у гиреев никакого особенного напряжения. Сын, которого иногда называют губернатором, представитель, будущий Сулейман Великолепный, видимо, в Кафе, главный город тогдашний Феодосия, затем Феодосия, бывшая генуэзская колония, отобранная ордой у генуэзцев, выторгованная и так далее. И Селим, конечно, не просто отдыхал в Крыму. При всей популярности этого занятия в последующие времена у него были другие задачи. Он готовил новый бунт, совершенно правильно переориентировавшись на войско янычар.
Так.
Вот кому нужна война. Янычары, буквально перевод «новое войско», создано было при том самом Мураде I во второй половине XIV века. Очень долго существовало это особое войско, которое рекрутировалось сначала из детей пленных христиан. Именно детей отбирали у родителей, воспитывали в казарме. Янычары не имели права вступать в брак, не имели права жить вне общины, питаться только за общим столом, жить в общей казарме и жить войной, войной, войной. И, конечно, их. Они принимали ислам, и многие из них становились достаточно истовыми поклонниками ислама и телохранителями султанов, готовыми умереть. Вот это воспитывалось у них с молодых ногтей. Умереть за своего хозяина – это долг, это священно, и за это Аллах тебя вознаградит. Вот на кого он переориентировался очень умно. В течение уже столетия они символ военной доблести. А Байзид II не воюет. Для них резон идти бунтовать против Байзида II, то, за что его, скорее всего, горожане святым-то и прозвали. Не знаю, почему Селим сначала сделал такую ошибку, мне трудно это понять. Но святым его явно назвали не янычары. И вот он с новым войском идет при поддержке янычар, а это очень серьезно.
Янычары в столице и вокруг столицы.
Да. Он установил контакты, он с ними связался, он в Крыму навербовал всяких наемников. Новое войско прошло по северному побережью, войско Селима, Черного моря на восток. И захватило Адрианополь, нынешний Эдирне, город, один из крупнейших в Турции.
На европейской части,
да.
На Балканском полуострове.
На том куске, который они имеют в Европе, да. На основе чего хотят вступить в Европейский Союз долгие годы уже. И подступили к Стамбулу.
Попытка номер 2.
Да. Надо сказать, что настолько они были воинственны, убедительны при захвате Эдирне, Адрианополя, что, в общем, в Стамбуле была полная паника. И произошло нечто очень редкое в Османской империи.
Да,
очень
уникальное, я бы сказал.
Пожалуй, да. Просто не ручаюсь. Байзида II заставили отречься от престола в пользу бунтующего принца Селима. По принципу, просто потому, что он сбунтовался. И просто потому, что у него войско, которое помог набрать Сулейман, и поддержка янычар, а это поддержка изнутри, а это значит двор. То есть у Байзида II нет никакого выхода. Селим в отношении отца захотел принять красивую позу. Он не расправился с отцом. Конечно, сделав вид, потому что все остальные расправы, приказал отправить его в ссылку. Но по дороге старик внезапно умер.
Бывает.
Большинство специалистов считают, что, конечно же, его отравили. Ну, очень принятая расправа. Зато расправа с братьями и племянниками была очень демонстративной.
Демонстративной?
Да. Селим все-таки, начиная с, там, век назад уже расправы были, но как-то их немножко маскировали, немножко делали вид потом, хотя
заговор
записали,
там, да,
что это закон во имя спокойствия в государстве, но не так демонстрировали. Здесь по закону, тому самому, во имя спокойствия государства, убиты 3 брата и 10 племянников. Все они задушены шнурком. При этом Селим, как правило, находился в соседней комнате.
Ну, такие вещи надо самому контролировать. А вдруг дадут сбежать, а вдруг подкупят, а вдруг это же братья родные, старшие, в том числе старшие братья и дети старших братьев.
Он абсолютно узурпатор. Племянники будут мстить за удушенных отцов.
Да.
Значит, племянников оставлять живых тоже нельзя. Уцелел чудом один принц. Под имени принц Джем. Необычно, я думаю, неточная транскрипция.
Да, Джем, да.
Да, который чудом убежал в христианскую Западную Европу и попросил там убежища. Но через 4 года, в 1516-м, был отравлен, как считается, папа Александром VI Борджиа, мастером этого
дела. Какие люди!
А папа подкупил Селим.
Там же Селим хотел его получить, принца Джема.
Да.
Да, и предлагал деньги. Папа говорил, нет, ему гость.
Раз и умер.
Да.
Принц Джем умер. И в конце концов наступило то, что и называлось стартом для удачного правления.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так» о Селиме Первом грозном турецком султане. Симпатичный мальчик. Мы вернемся сразу после новостей.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. «Все так». Узнай правду здесь. Эхо Москвы. «Все так».
Мы продолжаем программу «Все так». Наталья Ивановна Басовская. Селим Первый Грозный взял трон, уничтожил всех своих родственников. 4 года длилась вот погоня за последним. И, наконец, вот он на престоле. Немного ему будет. 8 лет.
У него, конечно, гарем, но как-то он очень ограничил гаремную жизнь, считается. Боясь, опять-таки, тех великих придворных гаремных интриг, которые губили многих султанов. У него была, выделялась любимая жена, Айше Хафса Султан, так султан называлась любимая жена, первая жена, это мать Сулеймана. И в конце концов получилось так, что к моменту, когда Сулейман сменит своего отца на престоле, он будет реальным единственным претендентом, а мать, вот эта Айше. Хафса Султан, она первое время правления Сулеймана будет давать ему очень толковые советы, но при Селиме они там, в стороне. Но не гаремная жизнь, у него другие развлечения, о которых еще скажу позже. Итак, он на престоле. Все передушены. Кого надо?
Ему за 40.
Это не мальчик. И ему пора доказать, что он кто-то, что-то. Ради чего он так рвался к власти. Если бы он не начал тут же доказывать, те же янычары могли его сбросить совершенно спокойно. Сохранилось высказывание, пересказывают источники, о своей жестокости. Очень любопытное. Он якобы как-то сказал, что я брею бороду. Это не массово было. У многих была борода. Я брею бороду для того, чтобы мои приближенные не могли бы тащить меня за собой за бороду, как моего отца, Баязида II. Вот этого святого. Он считал, что придворные окружения делали с ним что хотели. Он мягкотелый, он безвольный, и потому никаких успехов. Итак, правление начинается. С чего же оно, чем оно в конце концов, я назову основные факторы его правления, и мы каждый раз смотрим. Чем он отличился за 8 лет? Личная жестокость, к этой теме мы уже приступили, но она не исчерпана. Религиозный фанатизм, за это получил прозвище «Справедливый», конечно, от своих сторонников религиозных. Но все это вроде бы не вполне положительные качества. Все это смывает и нивелирует его стремительные завоевания, удвоение территории. И последнее. Мне очень трудно положить это в свою голову, а тем более в душу. Якобы писал стихи. написал целую книгу, якобы уважал ученых людей и поэтов, брал их с собой в походы, чтобы они воспевали и описывали, это я верю. Но что вот в нем совмещалась такая личная жестокость, не знаю. Он начал с проявления религиозного фанатизма.
Задача была... Единственное, что хочу, просто мы проскочили. Когда он был наместником Трапезунда, если вы представляете себе карту, я слушателям говорю, то она граничит с Грузией современной. И он постоянно, будучи наместником Трапезунда, отгонял, скажем так, отряды грузинских князей, которые там реально разбойничали. Там,
он был действенным,
он просто не просто вдруг. Да.
Нет.
Он там получил некую военную закалку.
Он не числился, он был воин. Он умел воевать, и при нем османская армия очень много продвинулась вперед, особенно в области артиллерии, а на закате своего правления он еще торопился создать флот, не успел. Но это сделают его преемники, он идею эту заложил.
То есть он был воистину с молодых ногтей, тут надо понимать, и воевал.
Но начал он с религиозной войны.
Конечно.
В 1512 он приходит к власти, а уже через год, в 1513, после расправы с родственниками, дикое проявление религиозного фанатизма. Он поставил задачу истребить физически всех шиитов в Османской империи.
То есть это как бы гражданская война еще.
Гражданская.
Это не это еще, да. Истребление
это
своих подданных.
Это очень перекликается с религиозными войнами во Франции.
Те же,
допустим,
годы. А
это,
те же годы.
Это современники фактически. Шииты. Направление в исламе зародилось давно. В 7 веке. Еще при халифе Османе. В зародыше. Эта партия, сторонники, религиозная партия, в защиту прав Али, двоюродного брата и зятя Мухаммеда, который женился на дочери Мухаммеда Фатимы, дочери пророка. И только этих людей, преемников вот этой линии Фатимы и зятя Али, считать истинными мусульманами. Тогда отвергается святость таких людей, как Абу-Бакр, праведных имамов Омара I, Османа, всех амиядов, аббасидов, отвергается их право быть религиозными лидерами. И это не самое не магистральное течение в исламе. Магистральное – сунниты, суннизм. Вот официальное направление. Таким образом, провозгласив громко, что все шииты и еретики, он ставит задачу их просто физически истребить. Что это? Фанатизм, само собой. И в то же время, я думаю, учитывая, что фактически применился метод проскрипций, это и запугивание своих подданных с тем, чтобы идти в походы потом спокойно. В тылу будет такой страх, который остынет не скоро. Были составлены списки всех шиитов, а их было много, от 7 лет до 70, можно себе представить. В итоге считается, что по этим спискам были истреблены 40-45 тысяч реальных и мнимых шиитов, потому что за каждую голову шиитскую полагалась награда. Как не вспомнить практику Сулы, проскрипций, великий божественный Август применял проскрипции. То есть какие-то мерзкие идеи, живучи, пожалуй, более живучи, чем возвышенный и благородный. Боже мой, что я говорю. Итак, следующее. Теперь можно спокойно...
Обезопасил себе ты.
Да, теперь можно спокойно, уверенно, никто, без бороды, за бороду его никто не посмеет таскать, за спиной страх величайший, идти на завоевательные войны. Этого ждали янычары. Он должен оправдать их ожидания. Первый удар наносится по Персии. Государство сефевидов.
Там шииты.
Да.
Вообще-то там тоже шииты.
Он когда... У него знамя в руках религиозное. Я иду бить шиитов. Их глава Шах Исмаил. Там не только шииты, но основная конфессия в этом государстве сефевидов. Это шииты.
Да.
Это территория, такая довольно туманная, тоже бесконечно переходившая из рук в руки. Но в основном куски Азербайджана, часть Армении, Иран, часть Афганистана, Ирака. Вот такое вот туманное образование. Считают большинство специалистов, что у него было абсолютное численное превосходство. Другие говорят, что силы, по сравнению с силами Шаха Исмаила, были примерно равны. Мне трудно судить. Но во всяком случае, у турок, у османской армии, у османского войска Селима было очевидное превосходство в применении огнестрельного оружия. Они освоили ко времен, уже со времен взятия Константинополя, они научились этому у европейцев, это генуэзцы, которые мотались со стороны в сторону, это венецианцы, которые всегда готовы кого-нибудь продать, в том числе свои корабли с пушками, они многому научились там. Они многое подчеркнули в Константинополе, и у них было абсолютное превосходство в применении огнестрельного оружия, особенно артиллерии. Победа была, сражение крупное было фактически одно. Захвачена столица сефевидов Тебриз, современный один из крупнейших городов Ирана. И что тут особенного было? Ну, захватил, ну, пограбили, бывает, само собой. Регулярно бывает. И вообще на земле, и в Османской империи всегда, в этой долговечной империи. Что было любопытно, он угнал, и это стало практикой его деятельности, тысячи искусных ремесленников.
То Тимура есть, повторял.
Свести, да. Свести его, и все отсюда, из этого гнезда, вот этого вот центральной Азии, что-то. Что-то там есть таинственное. Я не зря Гумилева вспоминал эту пассионарность. Пассионарные то сельджуки, то османы, сефевиды. Возникают какие-то вспышки, импульсы поразительной живучести и активности. И вот эта практика угнать ремесленников. Когда-то монголы-татары в XIII веке применяли это на Руси. Но по сравнению, конечно, с монголо-татарами, эти были более просвещенными. Проглотив куски Византии, они были гораздо более продвинуты в цивилизации по сравнению с теми кочевниками. Это уже не примитивные кочевники. Полная победа. Полное ликование. Я вот что-нибудь упомянул, об этом много пишут, что когда папа-то отрекся и отправился как бы в ссылку, а Селим вступил после фактически одного крупного сражения с янычарами, наемниками в Стамбул, его встречали уже как триумфатора. То есть, вот он должен был помнить, что вот тебя так встретили, если не оправдаешь, проводят гораздо хуже. 1516 год, через полтора примерно года, поход номер два. В промежутках, ну, с включениями другими. Главная цель — на Египет.
Надо что? Объяснить, почему,
да.
Египет.
Вот почему?
Что ему Египет, да.
Что ему, что он Гекубе. Так называемый мамлюкский Египет. Мамлюк — арабская раб, белый раб. Вообще мамлюки — это гвардейцы последних султанов династии, арабской династии Аюбидов. После арабского завоевания, которое прокатилось по огромной части мира, вот Аюбиды, Аббасиды, Омейяды, они осели в разных местах, вот Аюбиды здесь. Они правили в Сирии в 13-м, начале 16-го, в Египте с 1250 года. Они укрепились в 1250 году, до 1517. Эти арабы, в северной, закрепившиеся в Сирии, Египте, в Северной Африке, они сыграли большую роль в вытеснении в свое время крестоносцев европейских из Сирии и Палестины. Под их властью оказалась часть Ливии, Нубия, Хиджаз, Киликия, с 1426 года Кипр, то есть они уже на Европу. И они стали вассалами, были вынуждены стать вассалами Османской империи, но реально были свергнуты только вот после похода в Селима, станут вассалами, только в начале 19 века. То есть это тоже очень цепкая власть, конкурирующие восточные этноплеменные группы, этнокультурные. Османы, сельджуки, турки, а это арабы и их потомки, они вступают в противоречие друг с другом. И так он идет на арабский мамлюкский Египет.
Надо напомнить, что две святыни, два святых города мусульман, Мекка и Медина, в этот момент...
находятся под властью мамлюкских султанов. Это самое главное для для мусульманского мира. По пути, образно говоря. Итак, он идет против Египта, лозунг. Мамлюкский Египет, союзник персидского шаха Исмаила. Поверженного, шиитского. Лозунг всегда есть. Знамя всегда есть. По пути он покоряет Сирию.
Так не заметив. Может,
так всю жизнь ее кто-нибудь и покоряет.
Да.
Так скажешь и думаешь, никуда мы из своей даже сегодняшней действительности далеко не уходим. Она находилась под властью мамлюкских султанов. По дороге он захватил. Захватил Палестину заодно тоже. В Сирии Селим разгромил войско султана Египта Кансугури. Султану было 78 лет. И он реально участвовал в сражении, но не погиб в сражении, а умер от горя после поражения. Все-таки годы сказались. Тяжело в эти годы переносить такие моральные удары. Он не физически был убит. А физическая расправа была уже с его сменщиком, с его преемником, султаном по имени Туманбей. Январь 1517 года. Султан Туманбей отчаянно защищает Каир. Он воин, и у него мамлюкское войско, это не пустяковое войско, но силы Селима тоже подкормлены и в Сирии, и в Палестине, и окрыленные победами в Персии. Он силен. И это его знаменитая артиллерия. Опять он здесь превосходит
артиллерия, да,
в артиллерии.
История, да.
Туманбей отступил, Каир захвачен. И опять это Селим. Казнены 800 мамлюкских беев. Ну, конечно, под лозунгом. Они шииты, они шииты. Еще несколько месяцев Туманбей продолжает сопротивляться. В итоге, как это обычно бывает в таких ситуациях, безнадежно. Ясно, что ему с Османской империей в тот момент не справиться. Выдан своими. А Селим, конечно, поступает как Селим. Туманбей не с почетом как-то, или даже хотя бы тайно удушен. Повешен в воротах Каира. Вот все-таки есть в этом правителе, было в нем, какая-то демонстративная жестокость, идея, что на этом все хорошо держится.
Но перед этим он предложил Туманбею возглавить там правое крыло его войско, там, потому что Туманбей был действительно
выдающийся
воин.
Да.
И так разбрасывать человеческий материал для Селима было...
Воевать умел.
Да.
Ну, наверное, особенно рассверепел, что тот отказался.
Да, отказываться нельзя автократору.
Селиму нельзя отказывать было ни в чем. И вот тут, когда под властью Селима в результате египетского похода оказались Персия, Египет, Сирия, Палестина, Ливан, Хиджаз, это Западная Аравия, вот это особенно важно, в 1516 году, два священных города мусульман, Мекка и Медина, признали власть Селима.
Ему даже не пришлось туда войско направлять.
Очень любопытно, что все это было юридически интересно оформлено. Я бы сказал, так изысканно, как восточная вязь. Дело в том, что при дворе мамлюков Египта, мамлюкских правителей, жили потомки халифов аббасидов. Они не значили ничего. Реальной власти не имели. Но как символ они жили, и как бы мамлюкские правители Египта правопреемники этих халифов. Значит, религиозная власть над исламским миром тоже была в Каире. Поскольку Мекка и Медина после его успехов объявили, что признают власть султана Селима, теперь Селим становится религиозным лидером всего мусульманского мира, имамом. Это, конечно, потрясающее достижение, хотя оно на крови, на завоеваниях, но поскольку тут сплелись Мекка и Медина, то для всего мусульманского мира это чрезвычайно важно, да и христианский мир тоже напрягся. Поскольку на Востоке образовалась эта удвоенная Османская империя, у нее есть зацепка на Балканах. Ясно, что она дальше будет продвигаться по Балканам, вглубь Европы. Мы знаем, что они дойдут, османы, до Венгрии. Они будут в Вене. Это впереди многие ужасы. Европа напряглась, но сделать в этот момент ничего не могла совсем. Даже знаменитые, дикие, непобедимые никем пираты Алжира, это уже Северная Африка, некто Барбаросса у них был главным.
Братья даже.
Да, даже братья Барбаросса. Они все в боевики попадают, всякие да. фильмы.
Да, да, да.
Признали его халифом правоверных, и признали его власть. А значит, тоже будут платить ему какую-то дань. Итак, Османская империя расширилась территориально, укрепилась духовно, идеологически. Потрясающе. Мекка и Медина – это все. Это мусульманское все.
Там святыни забрал какие-то.
Да, он, вот я не... Да, плащ. Там
зуб пророка,
да,
зуб,
плащ. Да. Все, это, все перенесено к нему. Самое святое. Наше все. Да. Это стала такая сила, которую, конечно, его преемник Сулейман Великолепный будет укреплять. Он сам будет участвовать, в отличие от отца, нет, то есть продолжая отца в военных походах, но их будет 18 у Сулеймана Великолепного, будет продвигаться в Европу. Но все-таки вот базу для мирового восхождения этой империи создали два человека. Мухаммед II Фатих, тот, кто захватил Константинополь.
Дедушка.
Дед. И внук Селим I Грозный.
Вот смотрите, как интересно, Наталья Ивановна. Он же с христианами-то почти не воевал. Да
нет.
Не воевал он.
Практически
как
нет.
Как султан нет.
Практически нет. Это будет дальше. И потом. Он создал на Востоке такую базу, с которой можно теперь спокойно и уверенно двигаться в Европу. Эти успехи вскружили ему голову. Поведенчески. Он стал бесконечно жестоким, непримиримым при своем дворе. Например, были по его приказу казнены 7 великих визирей. И появилась поговорка.
Это за 8 лет.
Да.
Что каждый год по визирю.
И все равно рвались следующие.
Ну, это понятно.
Какая штука власть, а? Да. Появилась поговорка. Чтоб тебе быть визирем Селима. Это значит, желаю тебе смерти. Его окружали преимущественно немые слуги. Не любил говорящих.
Ну, понятно.
А то сболтнут что-нибудь. Который по его жесту, движению брови, пальца, плеча обезглавливали, удушали каждого, кого он приказывал. Вместе с тем. Вот тут начинается какое-то извращение. Жить ему, конечно, осталось недолго, но он совершенно этого не знает, потому что он умрет совершенно внезапно, как простой смертный, как сегодня говорят, от тяжелой, но не продолжительной болезни. Видимо, так. Он думает, что теперь, и он окружен этими немыми, которые сделают все, и возникает бездумное, придворное, безумное веселье. Он пишет книгу, он пишет стихи на персидском языке, певцы. Он вдруг решил повеселиться. А ему, сколько ему лет, раз из 70?
50.
Пятьдесят. Да. Около, вокруг
50 лет. Да,
плюс-минус один год. И готовит следующие войны. Вот передохнул и готовит двигаться в Европу, конечно. Первый объект был остров Родос, принадлежавший рыцарям Ионитам. Вообще очень соблазнительный объект. Кусочек такой база, которая могла стать трамплином для того, чтобы править, царить в Средиземном море. Турки будут к этому стремиться. И только битва при Лепанто в 17 веке, в которой будет участвовать Сервантес, потеряет руку. Потрясающее событие. Только битва при Лепанто приостановит. Это будут их соперниками уже будет Испания. То есть впереди большой, он намеревался это начать.
И братья Барбаросса готовили были предоставить ему весь флот всех алжирских пиратов.
И он думал создать лучший в мире флот. Но в разгаре подготовки войны в Европе случается внезапная, очень тяжелая болезнь. Предположительно считается, что это рак внутренних органов. Тогда об этом очень мало знали, очень мало понимали. Как он рассудил? Наказал ли его Аллах за излишнюю жестокость? Или это случайность? Мы не узнаем. Но что ему предстояло, видимо, подумать о совершенном, я как-то на это рассчитываю. Ведь все-таки стихи писал.
Это такой странный сегодня наш герой, Селим Первый Грозный. Кстати, в Турции о нем знают меньше, чем о дедушке, ну, о папе и о сыне. Но действительно трудно себе представить, что если бы он остался живой, повел бы народа затем в Европу, чем бы все закончилось.
В Европе было бы еще хуже.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».